Радио Прага. Новости.
В оценке работы правительства и депутатов Чехия становится терпимее. Плезенский магистрат запретил демонстрацию неонацистов. Замок в пражском пригороде Кладии должен быть возвращен. Все больше чешских граждан начинают быть довольными деятельностью парламентариев и работой правительства. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного агентством STEM, общей политической ситуации в стране довольны 22% респондентов. 29% опрошенных считают удовлетворительной работу правительства, каждый четвертый положительно оценивает деятельность парламента. По сравнению с декабрьскими результатами, парламент и правительство обогатили свой рейтинг 3%. Традиционным лидером опросов общественного мнения является президент страны. В январе его работа была удовлетворительно оценена почти 70% опрошенных. Администрация города Плезень запретила планируемую на субботу демонстрацию ультраправых. На экстренной пресс-конференции об этом сообщил мэр города Павел Рёдл. Плезеньский магистрат не спешил с запретом акции, только после свалившегося на него шквала критики со стороны общественности принял негативное для неонацистов решение. Одновременно полиция Западной Чехии располагает данными, что неонацисты могут собраться в другом месте. Не исключено, что им станет Пражская площадь имени Палацкого, которая в народе называется Хайд-парк. Собрание здесь можно проводить и без того, чтобы о них заявлять в магистрат. В состоянии повышенной готовности будут находиться полицейские и в Праге, и в Плзни. Районный суд Праги-9 постановил, что барочный замок, расположенный в восточном пригороде столицы Кладии, будет возвращен потомку его бывших владельцев Вятеславу Кумперу. Здание было конфисковано в 1948 году на основании так называемых декретов Бенеша. Позднее Кумперу удалось доказать, что национализация проходила в противоречии с законом. Последним владельцем этого здания был инженер Антонин Кумпера, который позднее покинул бывшую Чехословакию и эмигрировал в Бразилию. Его потомку уже удалось отсудить у государства несколько объектов в Праге. Вышеназванный замок примечателен тем, что в нем проходят заседания правительства. Главный тренер чешской футбольной сборной Карел Брюкнер остался доволен календарем отборочного цикла мирового чемпионата. На встрече представителей команд из третьей отборочной группы в Братиславе определились порядок и сроки проведения матчей. Чешская команда начнет и закончит квалификацию играми с футболистами Северной Ирландии. Напомним, что за путевки на чемпионат мира, который состоится в 2010 году в ЮАР, будут бороться помимо чехов и футболистов Северной Ирландии также поляки, словаки, словенцы и спортсмены из Сан-Марино. Матчи третьего круга открытого чемпионата Австралии 18-летняя чешская теннисистка без видимого труда одолела японку Аи Сугияму со счетом 6-3 и 6-4. Посеянная 12-й Вайдишева играла активнее, чем ее соперница, которая старше Николь на 14 лет и заслуженно победила. Соперницей Вайдишевой в 1/8 финала будет младшая из сестер Уильямс Сирена, у которой чешская теннисистка не выиграла в трех встречах ни одной партии. И о погоде. На большей части Чехии облачно с прояснениями, в отдельных районах дождь, столбик термометра остановился у отметки плюс 5. Выпуск новостей Радио Прага подготовила Ольга Калинина.
Из студии Радио Прага вас приветствует Татьяна Кшелинова. В сегодняшней программе вы узнаете, как вспоминали Яна Палаха, который 39 лет назад совершил акт самосожжения в знак протестов против советской оккупации. Далее в нашей программе материал о том, как решается вопрос с незаконным использованием детских кроваток клеток в чешских психиатрических больницах. Также вы услышите о том, как будет проходить популярный в Чехии очередной кинофестиваль «Фебиофест», который в этом году отмечает свой юбилей. Мы надеемся, что вас ждет приятное времяпровождение вместе с получасовой программой русской редакции «Радио Прага». Оставайтесь с нами! После вторичного скандального репортажа BBC о том, что в чешских психиатрических лечебницах все чаще используются детские кроватки-клетки, Министерство социальных дел обязуется послать туда инспекторов, однако утверждает, что речь идет об обычных детских кроватях с прутьями. Зарешеченные же кровати, по словам представителей министерства, в Чехии запрещены и не используются. С подробностями Катерина Прокофьева.
Говорит Степан Черноушек, сотрудник отделения по связям с общественностью Министерства социальных дел Чехии.
Дело в том, что в репортаже BBC говорили о том, что дети находятся в клетках, А это неправда. Это просто детские кровати, а не кровати-клетки с боковой панелью или с подъемной стенкой. Именно такие кровати не могут быть использованы в учреждениях для детей.
Тема кровати и клеток получила в свое время в Чехии широкую огласку после того, как в 2004 году автор бестселлера о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала письмо президенту Клаусу, призывая к запрету использовать эти кровати. По ее мнению и мнению ряда других активистов Центра защиты умственно отсталых граждан, кровати и клетки не являются гуманным средством утихомиривания пациентов с приступами агрессии. С другой стороны, чешские врачи не считают, что сильные транквилизаторы, как альтернатива кроватям-клеткам, могут считаться более человечным методом. Терапевтическое насилие в психиатрии очень осуждается мировой общественностью, поэтому в любом случае репортаж BBC портит репутацию Чехии на мировой арене. Несмотря на то, что официальная точка зрения министерства заключается в том, что журналист, появившийся в лечебницах под видом деятеля благотворительной организации, сделал очень непрофессиональный и необъективный репортаж.
Министерство пока не будет давать официальную жалобу на этот репортаж. Все-таки надо сказать, что этот репортаж был сделан очень непрофессионально. Не было точки зрения руководителей этих учреждений, которые могли бы объяснить, почему именно вот такие кровати там использованы, разрешает ли это закон или нет. Конечно, этот закон разрешает в некоторых случаях. И этой точки зрения там просто не было. Во-вторых, редактору BBC дал интервью, которое длилось 1 час, один работник Министерства труда, который готовил тогда закон, который касается этих специальных кроватей, и все ему объяснил, и этот журналист использовал только одно предложение о контроле.
Согласно закону 2007 года, который регулирует ограничительные средства для пациентов лечебниц, кровати с подъемными стенками разрешается использовать только в случаях, когда ребенок из-за болезни может нанести себе травму. Согласие с этим подписывает законный представитель пациента. Действительно ли используются такие кроватки по назначению, будут проверять министерские ревизоры.
Министерство вышлет своих контролеров в эти лечебницы, чтобы они проверили ситуацию. И результаты этого контроля будут известны в течение 2 недель.
Заявил Степан Чернушек.
А теперь полистаем страницы чешских ежедневных газет. Для должников Чехии настали тяжелые времена. Все чаще к ним в двери стучатся неугомонные экзекуторы, пишет газета «Господарские новины». Если 4 года назад было зарегистрировано только 4300 экзекуций, то ныне эта цифра увеличилась в 100 раз, а сумма изъятого имущества колеблется в пределах миллиардов крон. Экзекуции сегодня уже не касаются лишь фирм или людей, которые не способны выплачивать кредиты в банках. Все чаще жертвами судебных исполнителей являются зайцы, не заплатившие штраф в размере 1000 крон за безбилетный проезд в городском общественном транспорте. Как отмечается в газете, данный штраф впоследствии может вырасти до 10 000 крон. В Чехии вновь совершено ограбление инкассаторской машины охранного агентства «Феникс», которая на первый взгляд выглядит как хорошо спланированная акция. Один из работников «Феникса» попросил водителя инкассаторской машины, в которой перевозились миллионы крон, чтобы тот остановился на остановке. Охраннику необходимо было сходить в туалет. Однако в момент, когда тот отошел от машины, на остановку подъехал легковой автомобиль, из которого выскочил человек в маске и с оружием в руках отправился к инкассаторской машине. Он принудил второго агента охранной службы выдать ему миллионы крон. После этого преступник сел в машину и скрылся. Об этом случае информирует своих читателей газета «Млада фронт Днес». Работа все чаще является причиной стресса более половины жителей Чехии. Больше всего стресс от работы ощущают люди, занимающие руководящие должности или бизнесмены. Стрессу также подвержены сотрудники фирм, работающие с заграничным капиталом, пишет газета «Право». И наоборот, те, кто трудится физически, а также люди с начальным уровнем образования, стресса практически не ощущают. Только 12,7% чехов не чувствуют усталости от выполняемой ими работы. По сравнению с Европой, где 60% населения работает в напряженном режиме, в Чехии со стрессом от работы дела обстоят не так уж плохо. Как показывают социологические исследования, 31% респондентов в Чехии именно работу считает причиной расставания с партнером или с партнершей. у здания философского факультета Карлова университета вспоминали Яна Палаха, который 39 лет назад совершил акт самосожжения в знак протестов против вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора. Жертва студента впоследствии стала символом борьбы против коммунистического режима. В эфире репортаж Димы Лычева.
Мы находимся у здания философского факультета Карлова университета в Праге, где проходит акт поминовения Яна Палаха. Несколькими часами раньше здесь побывал премьер-министр Мирек Тополана, который возложил цветы к мемориальной доске памяти студента, верившего в то, что он жертвует собой ради свободы народа. Вспоминаются слова очевидцев. 16 января 1969 года около 4 часов пополудни у Национального музея на Вацлавской площади появился молодой человек. Он снял пальто, взял бутылку из пластмассы, которую принес с собой, вылил ее содержимое на свою одежду и чиркнул спичкой. Он сразу загорелся и бросился наискось через перекресток под музеем, но после нескольких шагов упал. Прохожие набросили на него пальто и огонь потушили. Лишь пару дней спустя, когда Ян Палах скончался, его имя узнали не только в Чехии, но и во всем прогрессивном мире. Говорит декан философского факультета, на котором до трагического события учился Палах, Михаил Стеглик. Я бы не хотел, чтобы мы сейчас прятались за Яна Палаха. Он выбрал радикальный путь, который был своего рода криком. Но мы не должны забывать, что за этим криком было 20 лет тишины. Лично мое видение наследия Палаха – это вопрос, способны ли мы воспринимать свободу не как само собой разумеющееся. И в этом Ян Палах до сих пор актуален. Другие студенты, Ян Заяц и Евжен Плоцик, видя, что после смерти Палаха ничего не изменилось, последовали его примеру. Но от настоящей свободы свидетелей поступков студентов отделяло долгих 20 лет. Философский факультет готовит к 40-й годовщине трагического события двухтомное издание. Оно выйдет в свет в декабре сего года. Кроме этого, в Национальном музее будет открыта выставка, посвященная Яну Палаху.
А теперь о том, что в этот день произошло в истории Чехии.
18 января 1409 года чешский король Вацлав IV в городе Кутна-Гора издал названный именем этого города декрет Кутногорский. Документ давал преимущество при принятии важных политических решений чехам перед немцами, фактически этим самым передавая управление Пражским университетом чехам. Вацлав IV предоставил им 3 голоса из 4 при решении дел в университете. В знак протеста против принятия декрета многие немецкие преподаватели и студенты в условленный день покинули Прагу. Часть их избрала в качестве своего нового поприща университет в Лейпциге.
Популярный чешский кинофестиваль «Фебиофест» отмечает юбилей. Уже в течение 15 лет, благодаря стараниям вдохновителя фестиваля Фера Фенича и его помощников, у чешских и словацких зрителей есть возможность познакомиться с классикой и новыми веяниями в кинематографии мира. При этом нет необходимости отправляться в длительные или дорогостоящие путешествия по фестивалям разных стран мира. Отбушевав в Праге, фестиваль каждый год отправляется в турне по ряду городов Чешской и Словацкой республики. Об этом продолжает Антон Каймаков.
Благодаря низкой стоимости билетов за короткое время порядка 150 тысяч зрителей успевают посмотреть около 300 фильмов. Каждый может выбрать зрелище по вкусу, ретроспективы именитых мастеров, панорамы национальной кинематографии разных стран, смотры экспериментальных фильмов, картины, посвященные жизни людей, самых разных взглядов и ориентаций, и, конечно, новинки. Свое 15-летие Фебиофест отмечает новшествами.
Мы хотели бы переместить акцент от количества к качеству. Раньше мы представляли 15-16 фильмов из Африки, только для того, чтобы показать, что и там снимают кино. Это хорошо. Но теперь мы будем показывать только самые интересные фильмы, не стараясь любой ценой представить портрет отдельной страны или континента.
Комментирует один из новых программных директоров фестиваля Гана Целова. Впервые в своей истории Фебиофест становится конкурсным фестивалем, в котором за звание лучшего будут бороться создатели 16 фильмов.
Мы решили отдать предпочтение молодым режиссерам, которые сняли свой первый или второй фильм. Одновременно в этом году мы хотели сосредоточиться на Новой Европе, так как в последнее время, главным образом в Восточной Европе, появилось очень много интересных личностей. Нас заинтересовало кино Румынии, Польши, Венгрии, где снимаются экстремально интересные картины. Но это не значит, что остальная часть Европы исключена из конкурса. И совсем не обязательно, что в следующем году конкурс вновь будет ограничен только Европой. Если киноурожай будет лучшим в Азии или в Латинской Америке, то мы переместим наш акцент.
Каждый год на фестивале Фебиофест представлено и российское кино.
Русские фильмы на фестивале určitě будут в подобии тогда jednotlivých титулов, не будут.
И в этот раз на фестивале будут показаны отдельные русские фильмы, но вне специальной секции. Хотим представить несколько картин, завоевавших успех на иных фестивалях, а также новинки. Могу подтвердить, что будет фильм Ивана Вырыпаева «Эйфория», который нам очень понравился на премьере в Венеции. Также хотим привести более экстремальную картину «Груз-200» Алексея Балабанова. Но в этом случае мы еще не знаем, как все получится.
Завершает программный директор фестиваля «Фебиофест» Ганна Цейлова.
А что же услышат наши радиослушатели в выходные дни? Нашу субботнюю программу откроет историческая рубрика, которую подготовила Ольга Васенкевич. Она попытается воссоздать портрет императора Рудольфа II из рода Габсбургов, при котором произошел второй в истории Чехии расцвет культуры и искусства.
Меланхоличный монарх, бесталанный политик, скрытный правитель, ничтожный военачальник, обожатель жизни и женщин, образованный почитатель искусства, приверженец и покровитель эзотерических наук.
В субботу вас ждет рубрика «Богема» с Лоретой Вашковой, где она продолжит рассказ о японской опере «Юзуру», поставленной в Селесском театре в Опаве.
«Юзуру» чрезвычайно популярна в Японии, так же, как «Проданная невеста» сметаны в Чехии.
А узнать, как обстоят дела в Чехии с ночными магазинами, вам поможет все та же Оля Васенкевич.
В Чехии с этим дело обстоит несколько иначе. Здесь практически не работают ночные магазины.
Ну а в воскресный день мы предлагаем вам немного поучиться чешскому языку с Верой Лапшовой и послушать музыку, а также узнать, почему на своих концертах группа Unifiction раздает зрителям хлеб.
У нас есть песня «Хлеб», в которой поется о том, как печется хлеб. Но не могу сказать, что это какой-то феномен, и не понимаю, почему все считают, что хлеб в нашем творчестве так важен. На концертах во время этой песни мы раздаем хлеб, ну или кидаем его в людей.
Как мы уже сообщали, недавно состоялось торжественное открытие передвижной выставки «История гей и лесбийского движения в Чехии». Дима Лычев пытается проследить многолетний путь чешских гомосексуалов к почти абсолютной свободе.
Гомосексуальные контакты были в ЧССР уголовно наказуемы до 1961 года. Чехословакия стала одной из первых стран Европы, избавившейся от позорной статьи Уголовного кодекса. Несмотря на это, чешские гомосексуалы постоянно чувствовали на себе все прелести, в кавычках, дискриминации. По словам многолетнего лидера чешских геев Ежи Громады, за годы, прошедшие после бархатной революции, гей-лидерам удалось сделать все, что они планировали. Возраст согласия был снижен до 15 лет, как и у гетеросексуалов. Дискриминация лиц с гомосексуальной ориентацией ныне запрещена законом. И, наконец, в шестой попытке удалось протащить через парламент правовую норму, разрешающую регистрировать партнерские отношения. Но Громада не собирается на этом останавливаться, ибо, по его словам, законы не являются совершенными. Они всего лишь подняли положение геев с отметки -1 до 0. О первых и немного о последних шагах чешского гей-движения расскажет Ержи Громада, с которым я познакомился в далеком 93-м году на конференции в Лондоне.
Прежде всего, примите мои поздравления, ибо в том, что в Чехии геям живется вольготно, есть львиная доля и ваших заслуг. Помните, как возникло Содружество организаций гомосексуальных граждан, которое смогло добиться почти полного равноправия гомосексуальных меньшинств?
В 1988 спойла терапевтическая скупина доктора Прохаски.
В 1988 году произошло первое воссоединение членов терапевтической группы доктора Ивы Прохаски с молодыми людьми, которые постоянно собирались в одном из многочисленных пражских винных погребков. Так и возникла первая организация, которая называлась «Ламбда». Сразу после «Бархатной революции» по опыту этого пражского зародыша начали создаваться отделения «Ламбды» в крупных городах – в Брно, в Острове, в чешских Будьёвицах. Организации тотчас же объединились в союз, в программе которого не было никаких политических целей. Его члены часто в средствах массовой информации не появлялись.
Вмешивать до политики они не хотели moc zvýrazňovat на veřejnosti.
И тем не менее, в 90-м о геях и об их правах заговорили в обществе.
Шимон Форманек в 1990 вызвал в телевизии всех.
В 1990 году один из активных членов, Шимон Форманек, обратился через телевидение ко всем деятелям культуры, просто активным ребятам, которые хотели что-то сделать, с призывом собраться вместе и решить, что предпринять дальше. В феврале 90-го в одной из столичных пивных мы собрались и создали нечто вроде гражданской платформы. Мы ее назвали «Движение за равноправие гомосексуальных граждан». Меня избрали председателем, и в этом же году организация выставила мою кандидатуру на выборах в федеральный парламент. Депутатское кресло не было целью, нам нужно было стать видимыми и услышанными.
Целью не было стать посланцем, а звидетельницей.
И потом, как я полагаю, политические активисты и деятели культуры объединились окончательно?
А та то политическая активита ГРГО, а та культурно-сполученская свас Ламбда, сполучная с
остальными... Да, члены ГРГО, Движение за равноправие гомосексуальных граждан и Ламбды, объединились. К ним примкнули и другие, только что созданные региональные организации. И 24 июня 90 года было создано Содружество организаций гомосексуальных граждан, СОХО. Основной целью была работа не только внутри меньшинства, но и с большинством. СОХО просуществовало до 2000 года.
А вне минориту, а працовало до року 2000.
И сколько организаций членов объединяло оно и содружество?
В те добе největší славы СОХО было на 40...
В самые лучшие времена в рядах СОХО было более 40 региональных организаций.
Региональных организаций.
В постсоветских странах активисты не раз и не два пытались создать по-настоящему активную организацию, но все попытки заканчивались одинаково. Ссоры и разделом имущества, если они успели сообща нажить. Откройте секрет, как у вас получилось столько лет держаться вместе?
Я думаю, что это было тем, что на начальнику, тот тим...
Я думаю, нам удалось с самого начала создать костяк из 10-15 замечательных людей, профессионалов в различных сферах науки и искусства. Это были интеллектуалы, обладающие организаторскими способностями, и, что важнее всего, готовые подчинить свои интересы общему делу.
А просто се подарило натхнуть про ту мишленку сполечного усилия.
Помнится, 14 лет назад в Лондоне вы мне сказали, что как только примут закон о партнерстве, вы со спокойным сердцем вернетесь в театр, в кино. Не отпускают, как я погляжу?
Хотел сам, та в летну сам оправду се хистал уж делать, виноваться.
Я хотел уйти. В январе прошлого года я уже собирался полностью погрузиться в актерские и режиссерские проекты. Но в феврале позвонила госпожа министр Стегликова и убедила меня продолжить работу на уже совсем ином уровне. И я не жалею, потому как с позиции советника министра некоторые вещи представляются гораздо более простыми. Я стараюсь быть полезным представителем молодого поколения активистов и облегчить им жизнь. Мы в свое время должны были собирать камушек по камушку, двигаться едва заметными шажками от одной маленькой цели к другой.
Улегчить то, что мы смогли выдобить, воправду, бот по боду.
Выставка — это прежде всего стенды, плакаты. Здесь их порядка 20. И отображают они историю гей-движения в Чешской Республике, еще даже в Федеративной Республике совместно со Словакией. Есть фотографии периодических изданий, самым известным из которых был журнал «Сохо Реви». Даже было время, когда он сотрудничал активно с российским журналом «Одна десятая». И выходили даже совместные номера, наполовину русские, наполовину чешские. Как только журнал выполнил свою историческую миссию, он приказал другим долго жить. Передвижная выставка будет доступна всем прожанам и гостям города до 25 января, после чего она отправится в долгое путешествие по всем областным чешским городам. Выставка была создана при активном участии членов кабинета чешского правительства. Министр Джемиля Стегликова, отвечающая за права человека в общем и за права меньшин в частности, любезно согласилась ответить на вопрос о целях оной экспозиции.
Я являюсь куратором этой выставки, не только я, но и вице-премьер Мартин Бурсик. Это действительно уникальная возможность остановиться, посмотреть назад и решить, куда идти вперед. Думаю, что несмотря на все успехи, которых добилась гей и лесбийская меньшина у нас, всегда есть что улучшать. Мы добиваемся сейчас того, чтобы возник совет гомосексуальной меньшины, который бы как раз занимался подготовкой новых законов, изменений существующих законов, чтобы мы могли ситуацию этой меньшины в будущем еще улучшить.
Гей-революция в Чехии была мягкой и пушистой, неторопливой, постепенной и бескровной. Да, кому-то она показалась более продолжительной, чем хотелось бы, но, тем не менее, результат на безымянном пальце.
Вы слушали Радио Прага. С вами прощается Татьяна Кшелинова. До встречи!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5940 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar jeden Freitag und Samstag um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 9750 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören